Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 апреля 2016 года. Духовный предводитель народа. И говорил Бог, обращаясь к Моше, так: «Вот имена людей, которые введут вас во владение страной: Элазар, Коэн и Иешуа, сын Нуна. И по одному вождю от колена возьмите для раздела земли. И вот имена этих людей: из колена Иуды – Калев, сын Иефунне. Вот те, кому повелел Бог определить уделы сынам Израиля в стране Кнаан: Тора, Числа, Масаей, 34:16, 34:29. Вопрос. Иешуа бен Нун помогал Моше подготавливать помещение к занятиям, расставлял скамейки для учеников. Почему он удостоился стать главным в поколении? Ответ. Потому что он был предан Моше. Ведь Тора передается не по знанию, а по преданности учителю. В этом случае получается сопряжение двух душ, и все знания, все ощущения переливаются из высшего в низшего. Все, что может дать высший, он дает ему, потому что низший аннулирует себя перед ним, становится покорным ему, орудием в руках высшего. Здесь не надо ни знаний, ни свойств, ничего, кроме одного – полного слияния с высшим парцуфом, высшим образом, образом учителя. Я только сейчас начинаю все больше понимать, почему все так работает. Это очень тяжело осознать, удивительно, но это и есть принцип слияния, который никто не понимает и не замечает. Если и найдется какой-то особый, отдельный ученик, который будет так поступать, то его не нужно даже выделять, пусть расставляет скамейки. На таких людей никто не обращает внимания, а потом получается, что Творец делает его следующим предводителем. В другом человеке ничего не обнаружится, кроме грубой животной силы, которой он захочет управлять народом, но народ может идти только за таким, как Иешуа. Вопрос. Для чего к Иешуа представляется Элазар Коэн и от каждого колена по одному человеку? Ответ. Потому что нужен еще и парламент, ведь Иешуа должен руководить с помощью представителей всех колен. Они понимают, кто он такой, в нем находится дух Моше, и потому они его единогласно поддерживают. От них требуется только одно – поддерживать Иешуа в том, чтобы он был духовным предводителем, а они уже станут претворять в жизнь то, что он будет вещать им, каждый в своем колене и в народе. Сам по себе Иешуа не должен этим заниматься. То есть и здесь мы видим разделение ступеней управления на две части. Одна, связанная с высшей ступенью, с Моше и Творцом – это Иешуа, и вторая часть – предводители колен и коины, которые связаны с низшей ступенью, с народом. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 4 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Ад, рай и каббалисты. Вопрос. Есть такой анекдот про ад и рай. Для одного человека Бог сделал исключение и показал ему ад и рай. Его спрашивают: «Ну как там в аду?» Он говорит: «Там огромный круглый стол, в центре стоит котел с ароматно пахнущим яством. Вокруг стола сидят грешники, у каждого в руке ложка, а они злые и голодные, потому что ложка такая длинная, что никто из них не может поднести ее ко рту». Его спрашивают: «А в раю как?» Он говорит: «Там точно такой же стол с яством. Вокруг стола сидят праведники с такими же ложками, но сытые и довольные». Его спрашивают: «Как же это может быть? Он говорит, они научились кормить друг друга. Скажите, этот анекдот придумали каббалисты? Ответ. Сказано верно. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Как решать земные проблемы? Вопрос. Важно ли перечитывать каббалистическую книгу много раз? Ответ. Нет, не обязательно. Читайте то, что вам приятно, близко, и вы чувствуете, что это говорится для вас. В принципе, совершенно не важно, что именно вы читаете из истинных каббалистических источников, потому что самое главное – это ваше устремление к свету, которое идет от сердца. В ответ на ваше устремление вы постепенно будете ощущать приближение к Творцу, ощущать именно над проблемами, которые у вас будут вызываться той же силой, для того, чтобы вы обратились к ней. После обращения к ней проблемы исчезнут. Возникает короткая передышка и снова проблема, и снова ваше устремление к Творцу. Все исходит из Творца, и все решается приближением к Нему. Вопрос. Если я хочу решить какую-то проблему, то мне нужно объединиться с товарищами, и вместе мы должны читать книгу, чтобы вызвать на себя положительную силу? Ответ – да. Решение проблемы находится в соединении с товарищами. Но это не освобождает тебя от ее решения на уровне нашего мира. Ты не можешь решать материальные проблемы только духовным путем. Ты обязан действовать физически, а решение придет через твою связь с товарищами и с Творцом. Из урока на русском языке от 7 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Селфи как символ эпохи. Реплика. Селфи – понятие, которое толком не могут объяснить даже психологи. Они считают это нарциссизмом. Люди получают удовольствие, снимая себя на камеру перед гибелью, падая в пропасть или паря над летящим поездом. Потом эти снимки выставляются в интернете, сегодня это самое популярное, и всем нравится их смотреть. Это вирус нашего века, который не могут объяснить психологи. Ответ. Почему же не могут? Если ты выставляешь это в интернет, значит, там плавает вечность. Интернет – это наша встреча с вечностью, ведь то, что мы поставим туда, теоретически будет постоянно существовать в системе людских взаимоотношений. Таким образом, ты забросил туда себя самого. Вопрос. Спрашивается, почему автопортрет становится формой общения? Ответ. Потому что человек, фотографируя себя, выражает себя. Люди, которые на него смотрят, понимают, кто он, что выражает своей мимикой, что хочет сказать, на каком фоне хочет себя зафиксировать. Это очень хорошая и очень конкретная передача информации. Реплика. У психологов есть такая теория социального сравнения. Ее создатель Леон Фестингер сказал, что у людей есть врожденные свойства постоянно оценивать себя по сравнению с другими. Ответ. Конечно, а иначе наш эгоизм не может себя оценить. Как он может себя измерить, если не относительно других? Я хуже, лучше, где, как? Главное – показать людям, где я, с кем я, на каком фоне. Смотрите, завидуйте, любуйтесь. Вопрос. А почему человеку надо все время снимать только себя? Снимай любимых, родных, близких. Ответ. Никаких любимых больше нет, только я. Если я и люблю кого-нибудь, то только потому, что этот человек доставляет мне удовольствие. Это так же, как я люблю хороший стейк. Поэтому селфи очень четко объясняет нам нашу любовь к самим себе. Желание находиться в центре внимания. «Посмотрите, я открыл пуп земли». Оставьте все остальное. Вы видите меня? Это я. Вопрос. Но это приведет нас к тупику? Ответ. Да. Сегодня мы очень быстро развиваемся к осознанию эгоизма, как зла. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 4 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
аттракцион «Игры со смертью». Реплика. В Шанхае открыт новый аттракцион, который называется «Игры со смертью». Человеку, вступившему в игру, предлагается ответить на вопрос. Если он дает неправильный ответ, его кладут на транспортер и везут в крематорий. Там его якобы кремируют, помещают в капсулу, и через какое-то время он начинает рождаться заново. Игра вызывает у людей очень острые ощущения. Они говорят, что это позволяет им задуматься о цели жизни. Ответ. Ничего не сделаешь, человека гонит к истине страх смерти, или, может быть, еще и безысходность, что говорит о неуправляемости жизненным процессом. Это не философия, а ощущение, что живая клетка конечна, и даже если можно в каком-то виде ей дать еще преобразоваться, то все равно в конечном итоге она должна будет умереть. Вопрос. Для чего существует этот страх смерти, что он нам дает? Ответ. В первую очередь, ощущение бесполезности жизни. Мы забываем об этом. Начинаем копить что-то на черный день, чтобы оставить своим детям, внукам и так далее. Мы не можем даже представить себе, что, допустим, через 500 лет никого из них не будет. А что такое 500 лет для истории? Где же там дети, внуки, где все это? В общем, процесс необратим, и мы постоянно копошимся, хлопочем, но решения никакого нет. Поэтому и возникли всякие верования, базирующиеся на страхе смерти и древней концепции о переселении душ, появившиеся задолго до религии. А к науке Каббала приходит от пробуждения вопроса «В чем смысл жизни?». Если бы человек задавал этот вопрос очень четко, точно, правильно, прямо в лоб, то он привел бы его к Каббале, потому что иначе на него невозможно ответить. Иначе все остальные ответы – это уловки, включая религии. Поэтому ответ на вопрос о смысле жизни может быть получен только в том случае, если мы раскроем Творца, центральную, единственную, основную силу природы, которая порождает все. Мы знакомы с ее механическими, электродинамическими, психологическими проявлениями. Но нам надо знать ее цель, ее философию, ее жизнь, ее движение. Нам надо раскрыть эту силу, понять, осознать, почувствовать ее, быть с нею в контакте, жить ею. Вот тогда мы поймем, кто мы такие и для чего существуем. Никуда люди не денутся. Если они серьезно посмотрят на этот вопрос, он приведет их к ответу, который находится в Каббале. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 5 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Миры, похожие как две капли воды. Из статьи Бааль-Сулама «Суть науки Каббала». Нет в низшем мире ни одной детали действительности, для которой не нашлось бы отображения в высшем мире, похожего на нее, как две капли воды. И это называется корнем и ветвью. Вот что имели в виду мудрецы, когда писали, что нет ни одной травинки внизу, у которой не было бы надсмотрщика наверху, бьющего ее, приговаривая «расти». То есть корень, называемый судьба, заставляет ее расти, количественно и качественно приобретая качества, присущие оттиску с печати. И это закон корней и ветви, действующий в каждом мире, во всех проявлениях реальности относительно высшего по отношению к ней мира. Наш мир является проекцией высшего мира. Все детали, имеющиеся в низшем мире, присутствуют в высшем мире и наоборот. Детали высшего мира называются корнями, а детали низшего мира – ветвями. Корни наверху являются более высокими и первичными относительно низшего мира, поскольку построили его. Сколько наверху корней, столько и ветвей будет внизу. Все миры неразрывно связаны друг с другом, и все имеющиеся наверху распространяется вниз любая деталь, неживая, растительные, животные, люди. И поскольку в высшем мире не существует никакого языка, то каббалисты взяли язык этого низшего мира и обозначили его словами те силы, которые соответствуют им в высшем мире. В высшем мире нет ничего, кроме силы отдачи и любви, но во всевозможных видах. Именами проявлений этих сил в нашем мире мы называем духовные корни, и из этого возникла наука Каббала, каббалистический язык. Каббалисты заимствуют слово этого мира и относят их к корням, поэтому они могут описать любой корень высшего мира, ведь кроме корней, проецирующихся в наш мир, там больше ничего нет. Так получается язык Каббалы. Каббалисты, обладающие постижением высшего мира и видящие его связь с низшим миром, по названиям нашего мира немедленно понимают, о чем идет речь в высшем мире. По этому принципу они написали свои книги. А люди, не понимающие этот код и не знающие, что словами этого мира говорится о высшем мире, думают, что речь идет о низшем мире. Они видят знакомые им слова, но не знают, что они относятся к высшим явлениям в духовном мире, а потому возникает огромная путаница в отношении Каббалы у людей, не связанных с ней. Им кажется, будто они разбираются в Каббале, ведь все умеют читать. Но при этом они не имеют понятия, каким явлением, силам, свойствам отнести прочитанные слова, а потому очень сильно запутываются. По этой причине язык Каббалы открыт только каббалистам, то есть людям, раскрывающим духовный мир и одновременно находящимся в этом мире. Только они понимают каббалистические книги. Из урока по избранным отрывкам трудов Бааль Сулама от 14 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Наш мозг может быть предрасположен к альтруизму с рождения. Исследование. Лишь немногим людям свойственна склонность жить в соответствии с древним изречением «поступай с другими так, как ты бы хотел, чтобы они поступали с тобой». Нейробиологи обнаружили, что альтруисты обречены быть такими от рождения. Для них характерна повышенная активность участков мозга, которые отвечают за эмпатические мотивации. Человеческий альтруизм является врожденным феноменом, нежели сознательным. Реплика. Бааль Сулам пишет, что альтруистами от природы рождаются до 10% в каждом поколении. Их поступки уже определены этим врожденным качеством и реализуются ими в различных общественных отношениях. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.